send you the link to YouTube to close that video.
Yes, please.
Give me your.
Вот только что Дельфина закончил читать стихи свои на слово «Нова», и подошла почитательница его таланта признаться, что она ничего не понимает по-русски, но эмоционально очень оказалась вовлечена, но тем не менее просит в следующий раз субтитры, для того, чтобы кроме эмоционального вовлечения было и какое-то рациональное.
Зло наползло и всю картинку размазало. Небесный диджей врезал по верхам и сразу бас дал. Я и так еле стоял, а тут растекся как масло. Кое-как втек назад и сел собрать пазл. А то как-то все раздроблено. Вам оттуда видно, где вы сели? Идет колонна танков с буквой Z. Это что за буква Z? Бункерный дед засветил ебать, но вдруг распался на пиксели. То ли его замочили, то ли просто вышел в клозет. Скачет на коньке-костенке поручик убийцын. Гонит след ядерную тачанку. Корнет застрелится. Вспышка слева, вспышка справа. Словно мне кто в глаз дал. Надо собрать пазл.
If you feel the power, you can.
Yeah.
I feel your power too on this performance over there, and it was wonderful. I think I was so happy to see you at this time. My birthday began.
Я тебя хочу забрать на 10 минут. Действительно, только что мы узнали, что у тебя был день рождения, и ты произнес такую как бы пламенную речь, если ее перевести коротко. Все стихи, которые мы слушаем, это ты читаешь, пишешь, и мы слушаем, ничто по сравнению с тем моментом, который мы сейчас прямо переживаем. Конечно, наш с тобой разговор мы увидим, я покажу своим зрителям значительно позже, а момент этот 30 сентября 2022 года, вот ровно в момент чтения стихов, Россия еще глубже, так сказать, увязла, да. Вот стихи, что они в этом смысле значат?
Дело в том, что я так ведь точно не говорил, что стихи ничего не решают. И как раз я так не считаю. Есть, конечно, здесь некоторая относительность. То есть я написал текст недолго перед тем, как приехал на форум «Слово Нова» и выложил видео в интернет, который это призыв к российским военным сдаваться в плен и дезертировать. И мне написало несколько человек, что ну, у тебя такой сложный текст, и это видео там, в Инстаграме или в Фейсбуке не увидят те, кому ты его адресуешь, то есть, скорее всего, они его не увидят. А надо, так сказать, его, ну, там, хотя его показали где-то и на канале «Утро февраля», и еще все равно не дойдет. Ты как будто бы обращаешься вот к другим людям, а к тем нужно на другом языке попроще, там, что-то. Вот такие вот были мне претензии высказаны. И я думаю, что да, отчасти это правда. Если бы я действительно работал как контент-менеджер, да, как медийный, для того, чтобы достичь целевую аудиторию, например, «Солдат в окопах», конечно, я бы, наверное, не писал такое стихотворение, которое действительно написано в такой сложной поэтике, присущей мне там, может быть, слишком сложный. Но мне кажется, что существует, во-первых, такое вот непонятное явление, как некая накачка ноосферы, как вот использовать термин Вернадского, кажется. То есть, когда я отправляю это послание с призывом дезертировать, оно все равно доходит, пусть не прямым способом, потому что поэзия, искусство работают не прямым способом. Прямым способом работает пропаганда, плакат работает, может быть, более прямым, хотя плакат тоже может становиться формой сложного искусства. И в этом отношении поэзия, если это даже призыв дезертировать, если это лирическое стихотворение, приведу другой пример. Я написал несколько, не пару недель назад, стихотворение, ну, вообще не политическое, которое даже для меня самого не воспринималось никак, как, так сказать, вот в контексте войны или в контексте протеста, ничего подобного. Это было стихотворение, оно называется «Осень в Бонне».
Петр, маленький мальчик, он рвется с маминой привязи, не то чтобы неспокоен, но исследует рубежи, а из-за горизонта уже наползают клубящиеся ежи, сумрачные опоссумы, туманные жабы, не дым висит, это не облака, не сентябрь, не смена сезонов, это и есть граница, за которой раз, два, путь теряется, рельсы покрывает трава, и уже не видно ни станции, ни вагонов, как говорится, конечная, выходи. Автор вздрагивает, словно услышав знакомый голос, но на самом деле просто к остановке подъехал автобус. Двери открываются, лучшее впереди.
Оно в Фейсбуке, где я обычно публикую свои тексты в рамках вот такой открытой лаборатории поэтической. И мне написали люди, мне написали украинские беженки. Три женщины написали, разные, никак не связаны друг с другом. И они написали: спасибо большое, это же про нас. Вот это мы и ждем автобуса. Там еще есть упоминание границы в этом тексте. И мне одна говорит: это вот мы видим эту границу, вот эту границу в никуда. Большое вам спасибо. Вот вы наконец-то, вот я почувствовал, я прочитала, вы выразили. Я даже не думал об этом. Есть тексты, где я думаю об этом. И я сознательно такие темы затрагиваю, которые, как мне кажется, должны найти отклик. И даже, они тоже находят. Но даже когда ты вот так делаешь, ты просто написал об осени. Но оно работает не прямым образом, потому что, наверное, я написал не об осени. Поэтому поэзия как раз действует. И просто это, ну, вот такая штука, которая вот так действует. Непонятно как.
Иными словами, тебя не смущает, что КПД, допустим, прямого пропагандистского слогана действует куда более масштабно, а поэтическая форма работает сегментарно. Но ты считаешь, что нужно, точнее, у тебя есть возможность достучаться до тех малых аудиторий, которые отвергают некие насильственные, грубые пропагандистские лозунги. Я вот сейчас тебя правильно перевожу на...
Можно так сказать. Это, безусловно, ну, это просто другими словами, конечно, заход к тому пространству, которое меня интересует, о котором я много думаю. Конечно, пропаганда, на то она и пропаганда массовая, что это боевое оружие, как боевое НЛП, да? Она пробивает, как бы, она же людям затуманивает мозги, а поэзия мозги растуманивает. Но действительно, есть разные люди, разный уровень образования, разный уровень отношений к реальности. Я обращаюсь к определенной аудитории, которая вместе со мной росла все эти годы, что я этим занимаюсь. Я обращаюсь и к другим аудиториям. А это как-то поэзия, это не масса, ну, это, скажем, не поп-культура. Поэзия — это не массовая, вот, скажем, там, поп-музыка, не стадионная. Но я, например, могу выступать перед достаточно большой аудиторией. И я моделирую какие-то тексты, что-то меняю, и это все равно работает. Конечно, есть свои ограничения для каждого рода искусств. Ну, так сложилось, что я поэт. И поэтому я занимаюсь этим и стараюсь этим заниматься максимально мощно.
Буквально вчера я разговаривал с Верой Павловой, которая объясняла, почему для нее поэтический слог – это тот язык, которым она хочет общаться с пусть даже малой аудиторией. Но на следующий день она подошла и прочла свежее стихотворение. Я его сейчас все не помню. Оно, кстати, небольшое. Она сейчас пишет такие рубленые.
Да, да.
Но, тем не менее, там есть словосочетание, которое является, ну, очень мощным слоганом, ну, таким, может быть, даже плакатным. Оно звучит так. Не помню, что до и что после. А сама фраза: «Родина, военкомать».
Да.
И вот мне кажется, что это настолько сильное и важное заявление, что то, что было до у нее, и то, что после, оно как бы прячет или скрывает от массового потребителя вот важность этого весьма ясного заявления. Вот мне кажется, что «Родина, военкомать» — это то, что, ну, должно быть сегодня, я не знаю, титульным заголовком всех там газет, журналов. С этого должны начинаться новостные выпуски, потому что это действительно точное, объемное и очень, так сказать, конкретное определение той подмены.
Да, пожирающей своих детей. Да.
Абсолютно. То есть, к чему я веду? Что стихотворная форма как бы уводит от этого мощного КПД, которое могло бы произвести. Вот нет такого у тебя ощущения?
Дело в том, что стихотворная форма очень многообразна, и она может быть и такой, и такой. И поэт может написать рекламный слоган, и может написать плакат, и может написать, причем это как в одну сторону, так и в другую. То есть, хотя мы вот наблюдаем парадоксально, это приятно, но факт, что те поэты, которые переходят на сторону Z, они как будто бы сразу теряют вот качество и какую-то просто начинают пургу такую гнать. Очень странно. Это, пожалуй, вот нет ни одного примера. Ну, хотелось бы. Не хотелось бы. И нет такого примера. Но чтобы было что-то такое сильное, прям вот написано за войну. У нас, видимо, настолько эта война, как бы она как симулякр такой. Вот она выстроена, да, но это кровавый такой. такой симулятор.
Нет, погоди, но прежде всего они не нуждаются ни в чем новом. Они же апеллируют к прошлому, и они используют инструменты это прошлого. Да. И они как раз пользуются этими слоганами «Родина мать зовет».
Это правда.
И образ Родины матери, призывающей защищать отчизну во время Второй мировой войны.
Они используют это,
И в речи, которая была параллельно с твоим сегодня выступлением, Путин как раз постоянно апеллировал к консервативному прошлому как замену некой новой цивилизованной, открытой европейской или мировой, так сказать...
Вот мы это называем победобесие. Они паразитируют на реальном каком-то историческом событии, создавая псевдоисторию его, извращая, привирая там все, перекручивая сверху, запрещая причем работу историков, которые как раз работают с настоящими историческими смыслами и фактами. Это очень показательно. Тем не менее, поэзия, она очень разнообразна, поэтому сегодня, естественно, вот выступая здесь, на этом форуме, перед этой аудиторией, я собрал определенное количество текстов для программы. У меня есть тексты другие, есть тексты песен, эти тексты как бы есть более сложные, есть тексты, которые вообще не предназначены для перформанса. Я там перформативный поэт и работаю со сценическим словом, и для меня это очень важно. Я один из первых, кто это стал делать по-русски, да, ориентируясь на американскую там, и немецкую традицию, где я это, и, собственно, и узнал об этом, я когда туда приехал в Германию 20 лет назад, я увидел то, что я искал, но не мог найти. Вот. Но...
Слушай, а давай, чтобы я не рассказывал тебе пару слов, представьтесь. 20 лет назад ты приехал в Германию. Откуда? Что? Чего? То есть я знаю, но чуть-чуть.
Меня зовут Александр Дельфинов, но это не совсем настоящая фамилия, это псевдоним. Я внук поэта Савелия Гринберга, израильского поэта и переводчика, правнук русского поэта и критика, и издателя Арсения Альвинга. Я родился в Москве, вот, жил в Москве с раннего детства. Я как-то стал... заниматься стихами, еще не понимая, не зная ничего про своих дедушек, прадедушек, но это очень важно. Я называю их имена, потому что это люди, которые в моей жизни сыграли важную роль, когда я про них узнал, и в моей семье скрывались эти люди.
В смысле, скрывалось еврейство или...
Да, скрывалось, что дедушка уехал в Израиль в 70-х годах, папа ничего не говорил про своего дедушку, я не знал, что у меня есть дедушка еврей, что папа мой еврей наполовину, это скрывалось. Мой прадед был репрессирован, провел около 10 лет в сталинских лагерях, моя бабушка, его дочь, отказалась от него, и она его практически не помнила, и в старости уже она мне говорила перед смертью, что если бы был один момент в жизни, который бы она изменила, это тот вечер в 39-м году, когда отец, вернувшись из лагерей, пришел с ней поздороваться, повстречаться, попросил ее выйти во двор, и она сказала: у меня нет отца. Вот. И это тоже то, что он там из дворянской семьи происходит, и история этой семьи, это тоже замалчивалось, и только вот уже в перестройку, когда эти тайны, так сказать, были не так важны, мне рассказали, что у тебя дедушка, он живет в Израиле, он поэт. У тебя был прадедушка, он там был репрессирован. Все вот это. И когда я все это узнал, что они были поэты, что вот такие вот люди у меня есть, когда я прочитал стихи своего прадеда, у него стихи написаны в 41-м году, когда он зажигательные бомбы с крыши там сбрасывал, и там у него есть стихотворение «Тотальная война». Я когда читал, это очень странное чувство, потому что дедушка мой, он такой, он был членом бригады Маяковского, он был один из создателей музея Маяковского в Москве, и он примыкал, конечно, к авангарду, и ко второму так называемому авангарду, и вот к этой всей движухе, которая, так сказать, с Маяковским была связана, то есть левое вот это движение. Но в его текстах есть, у нас есть пересечение, и мы с ним встретились в жизни, 3 раза с ним встречался в жизни, с прадедом ни разу. Но когда я читал стихи прадеда, я прям в некоторых местах чувствую, как будто мои строчки, у меня прям подплыло это, именно про войну. Это было вот когда я его стихи нашел. Я понял, что для меня было для меня в жизни очень важна, у меня такая плавающая идентичность, я человек, живущий с психиатрическими диагнозами, и там, всю жизнь с этим как-то работаю, там, осознаю, переосознаю. И вот когда я понял, что у меня есть такая идентичность поэт, я в жизни как бы встал. У меня корень появился. якорь такой, потому что меня сносило там, меня сносило туда, сюда, вот, и там, не знаю, из больницы, ну, только вот в тюрьму разве что не занесло.
Саша, герой документального фильма «Я псих», который мы показывали на Ардокфесте, абсолютно удивительно открытое, искреннее, как бы разрывая, ну, на показ все кишки, так сказать, вывернул, редко такое бывает, вообще человек не способен к такому самооткрытию. Скажу я тебе честно. А скажи, пожалуйста, какой ты свой стих считаешь самым, может быть, важным вот в этот момент, в этот исторический момент? И если можешь его чуть-чуть обозначить.
Ну, я не могу сказать именно, что это какой-то один стих, потому что, ну, все-таки это... Дело в том, что я воспринимаю себя как находящегося в поэтическом потоке. Когда меня спрашивают, вот там, какой ваш любимый поэт? Ну, это бессмысленный вопрос. Все. Причем плохие тоже. Графоманы тоже. Я в этом полностью. Я подражаю всем поэтам. И все мои стихи, как бы, они одновременно актуальны для меня. Поэтому там самый последний по времени написания, самый актуальный. Я могу его обозначить, потому что он вот последний. Сейчас только открою. Повестка для Лехи. Атлетической фигурой отличался Леха. Занимался физкультурой и борьбой не плохо. Уважал Сильвестра, Шварца и Жан-Клод Ван Дамма. На вопрос, что в жизни свято, отвечал он: мама, не курил, не пил ни капли, разве что полкапли. Лучше Лехи сыщешь вряд ли, Леночка, не так ли? Головой кивает Лена, чуть блеснув сережкой. Скоро год такая тема, что гуляет с Лешкой. В новостях абракадабра, тут уж не для рифмы. Крым, а что, конечно, наш Крым, можем повторить мы. Восклицает Леха гневно от души, от сердца. Вспышка справа, вспышка слева, вдруг пришла повестка. В соответствии с законом, на учет, обязан. Дата, подпись военкома, хлоп, и ты повязан. Не сказать, что в шоке парень, но взволнован все же. То ли Путин, то ли Сталин вдруг явился Леша. Че, засал спортсмен? А ну-ка, суть эпохи чуя. Встал, собрал манат. Да не ссы, шучу я. Леха думает, а может, врали все каналы, что на бой пошли, о боже, профессионалы, и слегли там не на пляже, на спецоперации. Господи, зов мобилизации. Тут со скоростью укуса в сонную картоху кто-то вроде Иисуса падает на Леху. Слышь, пацан, не на субботник вас позвал полковник. Президент не уголовник, понял, греховодник? Ты как хочешь, так со скрипом. Ты как хочешь, так со скрипом и втыкаешь в проповедь. И Иисус умчал со всхлипом с визою в Европу ведь. Леха к Лене. Лена, как мне поступить, родная? Глядь, а вместо Лены камни, просто мостовая. Леха к маме. Мама, что же мне с призывом светит? Только вместо мамы к Леше подлетает ветер. И куда деваться? Смыться за границу к херу? Или в небеса, как птица, упорхнуть, к примеру? Или в очереди утром встать к военкомату? Всех могилу рыть берут там и дают лопату. Атлетической фигуры отличается Леха, занимался физкультурой и борьбой неплохо. И хотя еще не сломан, не потек, как масса, но уже застыл столбом он пушечного мяса.
Современная поэзия. Саша Дельфинов. Днем рождения.
Спасибо. Очень рад.
Реальное кино на канале «Настоящее время». А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма «Голод». Эта картина снята в России 2022 года. Эта картина рассказывает о голоде, который был в 20-е в Советской России. И эта картина рассказывает о ужасе, который переживали люди, потерявшие возможность какого-либо пропитания, о людях, которые теряли все человеческое в своей жизни, которые начинали заниматься каннибализмом, дабы выжить физически. И это фильм, конечно, еще и о том, как западный мир, невзирая на политические серьезные противоречия, помогал Советской России преодолеть эту страшную трагедию. И очень важно понимать, что сегодня, в современной России, в 2022 году, этот фильм запрещен к показу. То есть, во всяком случае, Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение, и поэтому показ на канале «Настоящее время», по сути дела, единственная возможность для нас с вами смотреть эту картину о нашем вчерашнем и, конечно, думать о нашем сегодняшнем дне. Реальное кино. Смотрим, делаем выводы.
Үлем, үлем, нимә булып китте? Бүген күз алдында ятып үлде Сабир яны менән. Рәхилә, Ислам, Әлибай, ослы гынәттәр алып, сүпләнеләр үлгән ятимде.
Голод 20-х, он вошел в историю как первый советский голод, когда этой темой стали заниматься прицельно. Первое, о чем возник вопрос, это смертность. Сколько жизней унес этот голод? По самым приблизительным оценкам, это около 5 миллионов человек.
1921 Халык хәлһез, хатта кешене ашай кеше. Бабай, бабай, Ислам, Әлибай бабай, бына мин бит әле үлмәнем. Бисмиллаһи рахмани рахим, ла илаһи илляллах. Ике озын һәнәк ташлай торды. Үлгән барлык ятимдәрҙе соҡорға.
Вот есть данные по детским домам, до 90% смертность была. Ну, практически детишек собирали, они вымирали, если вещи называть своими именами. Никому не было лучше, чем другим. Всем было одинаково плохо.
Голодная зона, если можно так говорить, шла с Украины на Западе до Урала. Был голод около Петрограда, до северного побережья Каспийского моря. Если мы говорим вообще о территории, то это был 1 миллион квадратных миль. Огромная территория.
Лето 1921 года. Зампред исполкома Самарской губернии Ленин. Секретно. В уездных городах не осталось запасов хлеба. Государственные столовые закрываются. Дети в приютах голодают. Эпидемия холеры достигла ужасных масштабов. Население бежит из Самарской губернии, станции и причалы переполнены беженцами.
Голод 20-х годов. Там было причудливое, очень сложное переплетение сразу нескольких факторов, которые в совокупности привели вот именно к таким драматическим последствиям. Это, во-первых, истощение страны, экономики страны, вообще хозяйственное истощение России в результате Первой мировой войны и последовавшей за ней гражданской войны. Когда в плачевное состояние пришел транспорт, когда значительная часть населения, сельского, мужского населения была отвлечена на военные усилия, соответственно, сократились посевы, и, соответственно, сократились и урожаи. Когда после смены власти активизировалась политика конфискационная по отношению к крестьянству.
Приходили белые, приходили красные, вновь приходили белые. Все шло за счет деревни. Лошадь пала, забирают ближайшие деревни. Телега сломалась, забирают ближайшие деревни. Продовольствия или сена не хватает, забирают.
На самом деле продразверстка – это изобретение не большевистское. Практика отъема сельскохозяйственной продукции у крестьян начала применяться еще в конце Первой мировой войны.
В итоге в 21-м году они доигрались. Извините меня. 42 продразверстки, 42 вида продразверстки в Оренбургской губернии – это многовато. Зачем при продовольственной разверстке требовать сдачи рогов и копыт? Ответ есть. Если ты сдашь рога и копыта, то где же все остальное? Остальное животное, где мясо? Это очень интересный такой фискальный ход, остроумный, я бы даже сказал, по-своему.
Проще было просто меньше засевать, меньше убирать, чтобы меньше сдавать государству за бесплатно фактически. И вот эта практика, она сыграла с крестьянами злую шутку. При этом голод 20-х годов, он в значительной степени был вызван еще и этим. Вот сокращением, сознательным сокращением аграрным населением посевных площадей. То есть они хотели, ну, грубо говоря, кормить только себя.
А теперь давайте сведем 1+1. То есть неурожай, слабое хозяйство и вот эту вот сложнейшую ситуацию с отсутствием резервов, ресурсов и дополнительных источников. Вот мы и получили то, что получили.
Петерим Сорокин, социолог. Из книги «Голод как фактор», 1922 год. Мы говорили, что по крайней мере 25 миллионов человек должны будут умереть зимой от голода, если мир не придет им на помощь. Когда наступил ужасный голод 1921-го, спасения от него не было.
Было придумано решение привлечь тех людей, которым Запад доверял, которые не очень ассоциировались вот напрямую с большевистским режимом, Первый Помгол или Всероссийский комитет помощи голодающим. Это была общественная организация, которая создавалась без привязки к большевистской партии.
Максим Горький, писатель. Воззвание ко всем честным людям мира. Хлебородные степи юго-востока России поражены неурожаем. Причина его – небывалая засуха. Несчастье грозит миллионам населения России смертью от голода. Наступили грозные дни. Я прошу всех честных людей Европы и Америки о немедленной помощи русскому народу. Дайте хлеба и медикаментов.
Уважаемые товарищи, все мы здесь, выбирая на...
Сотрудничество был привлечен Максим Горький. У него были очень сложные отношения тогда с большевиками. И по личной просьбе, практически по личной просьбе Владимира Ильича Ленина, он написал это воззвание ко всем честным людям мира. Оно было переведено на все практически европейские языки, опубликовано в западной прессе. И после этого постепенно начали в Россию обращаться те, кто желал оказать свою помощь.
Вашингтон, 22 июля. Министр торговли США Герберт Гувер в письме госсекретарю Чарльзу Эвансу Хьюзу. Полагаю, гуманизм обязывает нас вмешаться, если они согласятся на выставленные условия. Если же не откажутся их принимать, мы будем освобождены от ответственности. Условия были сформулированы следующие. Немедленное освобождение американцев, содержащихся в российских тюрьмах, гарантии невмешательства в деятельность миссии, свобода передвижения по России.
В начале 2019 года, это январь-февраль, структурно вот формируется как раз ARA, Американская администрация помощи, American Relief Administration, которую возглавляет Герберт Гувер, сохраняя при этом за собой все остальные посты, в том числе и министр продовольствия США. И вот он начинает это продовольствие распределять.
Гувер был вот такой настоящий большой бизнесмен Америки 20 века. Он был из квакеров, и с детства он впитывался в духе эти религии, и важно для него всегда была вот идея помочь другим, помочь тем, которые страдают.
20 августа 1921 года. Ленин составляет проект постановления Политбюро о закрытии Негосударственного комитета помощи голодающим и об аресте или высылке его членов. И в тот же день в Риге подписан договор между большевистским правительством и американской администрацией помощи. 27 августа такое же соглашение будет подписано с миссией ученого и общественного деятеля Фритьофа Нансена. Он будет координировать деятельность около 30 международных организаций.
Случилось совершенно невероятное по тем временам вещь. Гуверу разрешили подписать договор, по которому он самостоятельно должен был распределять эту помощь. Удивительно, что советские власти на это пошли. У Нансена договор с правительством был немного другой, и все распределение было разделено между людьми Нансеновской миссии и, собственно, советскими чиновниками.
Что такое советская власть?
Большевики, вот, и сам Ленин, самый важный, конечно, в этом вопросе, решил, что хотя мы боимся американцев, хотя мы знаем, что Гувер ярый антикоммунист, все-таки мы готовы согласиться с ними и готовы, вот, в общем-то, открыть двери американцам. Сам Ленин знал, что если мы не получим помощь, что это, возможно, будет уже конец нового режима.
Первый корабль прибыл очень быстро, там буквально спустя меньше чем неделю после подписания Рижского договора. Все было уже на складах, там, где они помогали. То есть какой-то первый можно было быстро собрать. Ключевую роль в американской вот системе распределения американской медицинской помощи это было корабли. кораблями куда-то доставить, желательно поближе к нужному месту, и дальше уже там доставлять на места. Все ключевые реки Европы, грубо говоря, которые вот есть, большие, по которым может пройти корабль с грузом продовольствия, вдоль всех рек Ародейства.
6 сентября. Открыта первая столовая Ара в Петрограде. 21 сентября. Открыт первый пункт питания Ара в Казани. Всего за время работы в Советской России Ара потратит на пайки для пострадавших от голода почти 137 миллионов золотых рублей. Правительство выделит на содержание миссии до 9 миллионов.
В том, что касалось, собственно, концепции организации питания американского, их основным ядром, якорем была организация столовых. Это была принципиальная особенность американского подхода, именно питание через столовые. Потому что, во-первых, они боялись, что продовольствие будет отнято, если дети унесут его домой, оно будет отнято более сильными членами семьи, может быть, старшими братьями или даже родителями. Поэтому весь паёк, который выдавался в столовые, это разные были, там, сладкая каша, например, какао, суп с лапшой молочной и так дальше, они должны были съедены прямо в столовой. Домой уносить ничего не разрешалось.
Эти порции раскладывали в пустые консервные банки и этими порциями кормили детей. Но калорийность этой порции была невысокой, около 800 калорий, в то время как ребенку требовалось более 2000 калорий. Тем более это были больные дети, голодные. Поэтому что делали? Родители, которые отпускали детей вот в такие столовые, давали им с собой определенные пищевые суррогаты. И дети смешивали эти суррогаты с тем же самым молочным пудингом, увеличивая себе порцию и умудряясь выносить из этой столовой оставшееся питание, чтобы накормить брата, голодную сестру и всех тех, кому питание американское не полагалось.
Михаил Асаргин, писатель, член первого Помгола, высланный в Поволжье после роспуска организации. Из книги «Времена». Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды. Хуже – с примесью навоза. Еще хуже – навозный целиком. Именно тогда было сделано великое открытие питательной глины – серой и жирной. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки. И так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабее.
Западная парадигма оказания помощи, она всегда будет в пользу более молодых и тех, у кого есть шанс прожить дольше. В России это столкнулось, ну, если угодно, с архаичной крестьянской психологией, которая сформирована была еще в Средневековье, где к смертям детей отношение было достаточно спокойное. Крестьяне, они действительно искренне не могли понять, зачем помогать бесполезным детям, когда нужно помочь взрослым, которые умирают. И взрослым, которые могут работать, которые могут обрабатывать землю и производить что-то полезное.
Из отчета руководителя районного отделения АРА Джорджа Харрингтона. Пакет Нансена оценен в $2 и содержит 7 кило муки, 4 банки молока, килограмм сала, килограмм сахара и 40 граммов чая.
У Нансеновского комитета по сравнению с миссией Гувера возможностей было намного меньше. Распоряжение Нансена было где-то $500 000. Это приблизительно 13% от той помощи, которую оказывали американцы. В посылках обычно были зерно, сахар и мука. В отличие от Гувера, Нансена не интересовала политика. Он прежде всего горел идеей помочь людям, поэтому он соглашался на все условия. Он поехал в Россию сам и делал фотографии, которые потом увидели многие.
Саратовская губерния станет зоной особой ответственности Нансена. И всюду он наблюдал одну и ту же картину – нарастающую катастрофу. Голод, нищета, смерть.
В декабре 1921 года Нансен приехал в Самару. Ему нужно было увидеть то, что происходит своими глазами. То, что он увидел, его ужаснуло, но и мотивировало на то, чтобы как можно громче заявить о той трагедии, которая происходила в Советской России.
Когда в средствах Нансену было отказано, и Лигой наций, и прочими официальными властями, он, конечно, был расстроен и разочарован. Но не сдавался. Вместо этого, используя материалы, которые он заснял в России, он ехал и показывал их, просил средств и помощи у различных благотворительных организаций. Это были ужасающие фотографии людей, погибающих или уже погибших от голода.
В это же время из Москвы в Поволжье отправился художник Сергей Иванов, чтобы своими глазами увидеть Россию в ее нищете. Запечатлеть, как он писал впоследствии в книге «История голода в большевистской России», во что превратилась земля, которая когда-то давала нам хлеб, а теперь обречена на беспросветный ужас.
Сергей Иванов – это сын семьи буржуазной.
Художник Сергей Иванов выходит из буржуазной семьи, которая когда-то жила в Москве, а потом они переехали в Петербург. Он принял решение поехать в губернии, где был голод, наверное, потому что понимал, что через этот опыт он сможет больше понять человеческую натуру. Он сам был человек страдания. К нему в то время даже обращались как к репортеру за какими-то сюжетами. Чтобы он делал зарисовки на определенные темы.
Серж Иванов из книги «История голода в большевистской России». Толпы беженцев осаждали вагоны. В Рузаевке 12-летний мальчик свалился с буфера и попал под поезд. Состав остановился, собралась любопытствующая и равнодушная толпа. Тело убрали, и поезд, обвешанный гроздями безбилетных пассажиров, двинулся дальше. Все буднично и просто.
Он описывал в своей книге то, что там видел, и описания его были похожи на тезисы римского полководца, очень такие фактические.
С первого
взгляда совсем не эмоциональные, но иногда встречались и очень сильные пассажи.
Серж Иванов. В Пугачевском районе мне показали больницу. Я пытался делать зарисовки, но меня отвлек низкий однообразный стон. На кровати лежала девочка, раздутая голодной водянкой. Что с ней? Как что? Отвечала медсестра с убийственным спокойствием. Кончается она. Да уж который день, а все никак. Пытаясь прийти в себя, я отправился на берег реки и обнаружил две огромные ямы, заготовленные впрок. Бесконечная тоска окружала меня. И было одно желание – вырваться из адского круга смерти и страданий.
Он не мог жить без ощущения свободы и решил поехать к жене во Францию. Рисунки он спрятал, никому их не показывал. Переодевшись в женское платье, по замерзшему озеру он перебрался в Финляндию. Там он уже встретился с Ильей Репиным. Жил какое-то время у него на даче. Может быть, ему как раз он показывал свои зарисовки. Но в целом все рисунки моего деда почти никто не видел до сегодняшнего дня.
В самарском сумасшедшем доме врач познакомил меня с людоедами. Особенно потрясла старуха, сидевшая на полу и словно качавшая кого-то на руках. Невестка отправила к ней девочку с каким-то поручением, бабка задушила ее и съела. Другая насельница приюта, девочка лет 10. У нее на глазах отец и старший брат убили прохожего, разделали, сварили и съели.
Атиль!
Папа, давай пойдем. Что случилось? Что ты кричишь? Я поймал людоедку. Старуху? Да, я поймал людоедку. Что ты несешь? Зачем болтаешь такую жуть? Нет, это правда. Она собирает у себя нищих детей, потом убивает их и ест. Молокосос, ты людей с ума не своди. Папа, я видел своими глазами. Твои детей вошли к ней в дом и пропали. 4 месяца я уже не видела хлеба. Даже трава и листья давно закончились. Пробовала есть землю, так словно камни в живот мне наложили. Еле выжила. Что вы все ко мне пристали? Побойтесь Аллаха. Ты, людоедка, сама детей убиваешь, а еще смеешь что-то об Аллахе говорить? Да я тебя сейчас. Упыриха, значит, это ты забираешь детей? Что ж, если убьете меня, то убейте. Уже 3 месяца я пью человечью кровь. Сколько детей зарезала, и сама не знаю.
Это был первый голод после вот времен смуты, когда официально были зафиксированы случаи каннибализма. То есть ситуация дошла до такой точки отчаяния, что иного источника пропитания люди добыть не могли. И вот через много веков спустя возродилась эта ужасная практика трупоедства и каннибализма.
Был случай такой в Оренбургской губернии, когда местное сообщество прямо обратилась с заявлением в органы власти советской официально разрешить им есть трупы. Вот до такого состояния доходил голод.
В жизни крестьян возникали переломные, очень страшные моменты, когда они переступали через любые нравственные заповеди и религиозные нормы и в первую очередь потребляли в пищу своих детей, которые либо умерли, либо были слабыми, либо они их сами убивали и съедали. К сожалению, эти случаи существовали.
С ноября 1921 по май 1922 в Татарской республике было зарегистрировано 223 случая людоедства и 72 случая трупоедства. В Самарской губернии, соответственно, 200 и 60. В Башкирской республике 220 и 58. Машинопись. Архив АРА.
Главы миссии, они вообще не хотели говорить о людоедстве, о трупоедстве. Они не хотели обратить внимание на это страшное явление. Но были члены организации, члены миссии, которые работали в разных провинциальных городах, они старались узнать вот про эти случаи. А были русские фотографы, которые снимали. Как мы знаем, были вот два музея о голоде. И вот такие фотографии показывались в этих музеях в России. И много из этих фотографий каннибалов и людоедства в Гуверском институте, многие из них от русских фотографов.
Съели весь скот. Потом начали есть людей. Люди просто выходили из ума. И сохранились доклады органов власти. Односельчане сами доставляли своих соседей, которые ели либо трупы, либо убивали людей для того, чтобы кушать. И это было очень тяжело. Беспроглядное страдание и ужас –